Не случайно мы сегодня не в студии, а в Пензенском архиерейском доме, поскольку наша программа посвящена святителю Иннокентию, выдающемуся церковному историку, богослову, педагогу начала XIX века, 200 лет со дня кончины которого исполняется в эти дни. Не случайно именно в этом помещении мы беседуем, поскольку именно здесь святитель провел последние месяцы своей земной жизни, здесь он скончался, здесь же, в домовом храме архиерейского дома, находилось его тело до отпевания и погребения. И сегодня мы в гостях у нынешнего хозяина этих покоев, преемника святителя Иннокентия на Пензенской кафедре, высокопреосвященного Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
200 лет – срок действительно серьезный. Но вот можно сказать, что святитель, который так мало прожил на земле и который так давно уже ушел от нас, он для нас остается загадкой, потому что, ну, что большинство о нем знает? Наверное, то, что он боролся с мистиками и масонами, был ими сослан из столицы в Пензу, здесь пробыл очень недолго, быстро скончался. Ну и, наверное, еще многие добавят вот эту классическую фразу, что он был самым лучшим архипастырем за всю историю Пензенской епархии. Скажите, владыка, а вот как вы узнали о святителе Иннокентии и как развивались, менялись ваши знания, представления о нем?
К своему стыду, я о святителе Иннокентии узнал очень поздно. И узнал в связи с открытием нашей православной школы, первой гимназии, в 1997 году. Тогда по благословению архиепископа Серафима Тихонова я был преподавателем младших классов этой семинарии. И вот именно тогда узнал, что эту гимназию хотят посвятить имени епископа Иннокентия Смирнова. Вот тогда я увидел впервые его портрет и впервые услышал о нем как об архиерее Пензенской епархии. Это меня заинтересовало, поэтому я сразу же нашел в библиотеке и прочитал его дореволюционное жизнеописание. Оно тоже, я думаю, для многих пензенцев известно, потому что первые годы оно переиздавалось как первое житие его, как уже святого человека. И, честно говоря, конечно, очень мало даже задумывался о том, где он погребен, как похоронен, и поэтому вторым таким очень важным событием, которое мне открыло святителя Иннокентия, это было перезахоронение его честных останков, тоже произведенный в том же 1998 году, когда владыка-архиепископ Серафим благословил вскрытие склепа пензенских архиереев здесь, рядом с Советской площадью. И было это в связи с подготовкой визита святейшего патриарха Алексея II, который на этом месте впоследствии заложил часовню. И вот сейчас, уже когда построен собор, на этом месте будет возведена та же церковь, в которой будут почивать все те же архиереи, за исключением уже святителя Иннокентия, который канонизирован, и мощи которого будут находиться в этом соборе. Конечно, вот со времени его перезахоронения для меня святитель Иннокентий открылся совершенно иным образом. То есть он стал для меня более близким, потому что я много внимания стал уделять и его трудам. Как раз в то время я узнал, что в нашей Пензенской библиотеке существует двухтомник. К сожалению, там не было всех трех томов трудов святителя Иннокентия. Но, опять же, не могу сказать, что я как-то вплотную всем этим занимался, потому что все-таки человек, который жил в 18 столетии, в начале 19 века, это совершенно другой жанр изложения мысли. И поэтому, скажу честно, его труды, они не очень меня увлекли или, как-то так сильно заинтересовали, что я их стал перечитывать. Но, по крайней мере, с ними познакомился. А уже, можно сказать, близкое знакомство с святителем Иннокентием произошло в 2000 году. Примерно вот в это время, в 20-х числах октября, когда мы готовились к канонизации святителя Иннокентия. Потому что прошел в августе месяце собор, который его канонизировал, и вот мы должны были совершить вот это местное прославление. И поэтому перед нами была владыкой Варсонофием, на то время временно управляющим Пензенской епархией, поставлена задача была обрести его честные останки. И поскольку они находились здесь, рядом с архиерейским домом, а тогда здесь располагалось Пензенское духовное училище, инспектором которого я и служил, я, собственно говоря, принял непосредственное участие в обретении этих мощей, подготовке их для того, чтобы переложить в раку. И, безусловно, конечно, вот тогда, когда я своими руками мог взять вот эти честные останки, и, собственно говоря, это очень сблизило меня со святителем Иннокентием. Ну и потом все-таки в течение некоторого времени я еще служил в Успенском соборе, поэтому, в общем-то, все мои богослужения начинались с того, что я подходил к раке с мощами святителя Иннокентия. И, в общем-то, в это время именно он стал для меня близок. Ну а уже вот о самих трудах, о вот многогранности этой замечательной личности я уже стал узнавать благодаря тому, что несколько лет тому назад была создана инициативная группа по, так скажем, изданию полного собрания сочинений святителя Иннокентия Пензенского.
Я тоже, конечно, очень хорошо помню этот момент, в феврале 2015 года, когда вы благословили начать подготовку к 200-летию со дня представления святителя, начать подготовку его действительно полного собрания трудов. Ну, правда, тогда никто не думал, в какие масштабные исследования, какого действительно размаха исследований придется производить. Но, тем не менее, вот предполагали тогда, какой должен быть результат и что на сегодняшний день получается?
Предполагал. Но, к сожалению, или к счастью, к сожалению, наверное, потому что мы все-таки не успели все издать до самого Дня памяти, потому что я-то думал, что это будет такой же трехтомник, просто немножко отредактированный, может быть, немножко где-то чем-то добавленный, потому что у меня было четкое представление о том, что дважды переиздаваемые труды святителя Иннокентия, они должны быть, ну, по крайней мере, отчасти полными.
Хотя бы основные.
Да, да, и что-то мы должны просто вот немножко там, благодаря современным средствам, добыть, отыскать. Ну и я четко знал, что это время не охватывает период его правления в Пензе, хотя он был совершенно маленький, но все равно он же занимался епархиальными делами. Поэтому я думал, ну что вот ну три, ну максимум четыре тома мы как бы издадим. Но то, что это вырастет в десятитомник, даже ни в каких страшных снах мне не снилось. Поэтому, когда вот ставилась эта задача, честно говоря, я, в общем-то, как бы первое видел, так скажем, реализацию вот этих задумок в издании полного его жизнеописания. Потому что все то, что было до этого, оно было, ну, в предельно усеченном варианте. Но оказалось, вот, что издать биографию немного легче, чем издать труды. Но при всем том я рад тому, что хотя мы сейчас издали почти уже на 50% все эти труды, но все-таки остальные 50%, хотя они еще не опубликованы на бумаге, но они уже есть. И поэтому рано или поздно мы все равно этот труд закончим. И с другой стороны, я всегда сторонник того, чтобы это сделать достойно, не к какой-то просто юбилейной дате, а чтобы это потом осталось действительно на многие-многие годы в качестве ну, вот такого венка к памяти святителя Иннокентия.
Ну, надо сказать честно, что труды святителя Иннокентия, будь то начертание церковной истории, или богословие деятельное, или проповеди, они не так просты для восприятия. Причем, с одной стороны, в силу его слога, потому что он достаточно архаичный, такой ориентированный в XVIII век больше, в отличие даже от трудов его же современника и друга Филарета Московского. А с другой стороны, там, ну, я бы так сказал, очень высокая плотность мысли, то есть они очень сконцентрированные. То есть мы понимаем, что это все-таки для, ну, в определенной степени подготовленного, а не массового читателя.
Вы знаете, я скажу больше, что я полностью с вами согласен, и я хочу сказать, что вообще-то научные труды, они не издаются никогда для массового читателя.
И в его время это тоже не имело массового
читателя. И в его время, и сейчас все-таки научная литература – это для определенного контингента лиц. Но, с другой стороны, ведь нужно сказать, что святитель Иннокентий – это необычный человек. Он доктор церковной истории, действительно член Российской академии наук, отмеченный действительно очень такими высокими регалиями того времени. И поэтому вот то, что эта рабочая группа смогла собрать в этот десятитомник, собственно говоря, это такая попытка опубликовать все то, что, в общем-то, было сделано святителем Иннокентием за его очень короткий промежуток времени. Потому что нельзя забывать, что святитель Иннокентий был одним из самых молодых архиереев в Русской Православной Церкви того времени. Потому что скончался он в 35 лет. И вот если мы задумаемся над этим, то, конечно, вот 35 лет, когда ты доктор церковной истории, когда ты состоишь в Российском библейском обществе, в различных комитетах, в том числе цензурном, из-за которого он пострадал и все остальное, то, безусловно, конечно, с одной стороны, я бы хотел его увековечить как своего действительно одного из самых замечательных предшественников. С другой стороны, я хотел бы сказать, что мы его должны увековечить как и известного в то время российского ученого, о котором, к сожалению, сейчас уже очень многие забыли.
Ну и продолжая тему, наверное, в принципе, если рассчитывать только на массового церковного читателя, только вот молитвослов, закон Божий, только это и останется издаваться.
Ну и какая-то литература, которая вполне не может отвечать там каким-то богословским требованиям, скорее всего, это какие-то там воспоминания, рассказы и все остальное. Поэтому не ставилась задача в том, что это книга, которая должна популяризировать святителя Иннокентия. Это как бы то, что мы считали своим долгом воздать его, в том числе ему как человеку, в том числе ученому и одному из очень ярких архиереев Пензенской кафедры.
Ну вот, развивая вашу мысль, действительно надо сказать, что заслуги святителя Иннокентия, они велики не только перед церковью, но и перед русской культурой и русским обществом. Ну действительно, вот достаточно сказать, что вы упомянули о том, что он был действительно членом Академии Российской. А в общем-то из связанных с Пензой историков еще академиком был только Василий Иосифович Ключевский. И все, это уже о многом говорит. То, что из года в год именно архимандриту Иннокентию доверяли произносить проповедь в день воцарения Александра I. В главном соборе страны причем. То, что ему доверили, опять же, принимать экзамен по закону Божию у лицеистов, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, тоже это, конечно, показатель. Но вот нельзя сказать, что вполне соразмерное есть признание со стороны светской исторической науки, со стороны государства. В виде, ну я не знаю, даже, условно говоря, в Пензе улицы имени святителя Иннокентия Пензенского пока нет. Нам, наверное, на это скажут, ну, это вот как бы ваш святой, ваш церковный человек, поэтому мы этого не касаемся. С одной стороны, уже хорошо, уже можно хотя бы об этом говорить, и вот это интервью, которое выходит на государственном телеканале, конечно, тому подтверждение. Но с другой стороны, это остались вот такие советские стереотипы, что церковное – это что-то вот отделенное от государства, от общества, поэтому это нас не касается.
С одной стороны, да, с другой стороны, мы же тоже должны очень четко понимать, что то, что для нас является святыней, для других людей порой это абсолютно ничего не значит. Поэтому мы не можем навязывать свои взгляды той части людей, которые, в принципе, не могут этого принять. Мы не хотим этого делать. Поэтому, в общем-то, мы должны понять очень правильно, что порой в каких-то стремлениях увековечить ту или иную личность, мы должны считаться с мнением народа и должны понимать, что всему свое время. Я больше чем уверен, что если сейчас большинство населения нашей области спросит, кто такой был святитель Иннокентий, они вряд ли вообще об этом скажут. Вполне это нормально. Почему? Потому что действительно в течение многих десятилетий не просто это как-то изглаживали жизнь, это было имя, которое было под запретом. Ну и сама могила даже, она в асфальт была закатана. И это понятно, что, так скажем, очень быстро историческая память не восстанавливается. С другой стороны, я бы, в принципе, как епископ и как православный человек, не делал бы этих акцентов на увековечение в виде там, памятников или названий улиц. Это все-таки очень светский подход. И я бы хотел обратить внимание, особенно наших телезрителей, на то, что мы прославляем его не как церковного историка или выдающегося там, ректора Санкт-Петербургской семинарии или как действительного члена Российской академии наук. Мы его рассматриваем как святого человека. И вот для нас, христиан, святость жизни, она заключается не в светском признании, если можно так сказать, грубо, то в признании его святости самим Богом. Он всей своей жизнью стремился не к тому, чтобы его имя увековечили на памятных досках тех или иных домов и зданий, где он проживал, где он создавал или строил. А он увековечил свое имя в книге «Жизни у Бога». И вот это мы должны, безусловно, конечно, отмечать. И самое главное, в чем это должно состоять, не в том, что, так скажем, мы должны его как-то популяризировать и вот там рекламировать. Нет. Мы должны чувствовать четкую связь в том, что он святой человек, и что в этой святости мы тоже приобщаемся, в том числе и к Богу, но и, безусловно, конечно, имеем его молитвенное предстательство.
Пожалуй, самое неожиданное и интересное открытие, которое было сделано, оказалось, что удаленной столицей он был, в общем-то, не за свою борьбу с мистиками и масонами, скорее вследствие придворных интриг, сложного, очень сложного положения дел в императорском дворе в то время. И на это один из известных историков богословия, протоиерей Павел Ханзинский, процитировал святителя Филарета Черниговского, который говорил, что истина не нуждается в гнилых подпорках, и добавил, ну, тем более в них не нуждается святость. Таким образом, мы узнали о том, что святитель Иннокентий не был единственным вот таким вот борцом с масонством в его время, что он, нельзя сказать, что пал жертвой вот какого-то масонского заговора. Но ведь это не умаляет его в наших глазах?
Ну, во-первых, Евгений Петрович, я немножко с вами не соглашусь, потому что это наша такая тоже, такой наш современный подход из всего делать сенсацию. Все-таки борьба с мистицизмом, она стала основой его перевода.
Она имела место.
Да, да. Поэтому нельзя говорить, что это не причина. Это причины, которые вот в результате этих дворцовых интриг воспользовались. Это другое дело. Поэтому все-таки нельзя говорить о том, что не за это он был переведен. Он, в общем-то, был сослан именно за это. Да. И поэтому просто вот как это было произведено, и что вот основным, так скажем, из оппонентов и врагов всегда считался князь Голицын, а вот в результате этой работы выяснилось, что не он сама причина этого перевода, конечно, никак не умаляет, в принципе, позиции святителя Иннокентия. Потому что вот давайте себе представим такую ситуацию. Об этом ведь очень легко говорить, но очень сложно, в принципе, понять саму ситуацию. Представьте себе, что святитель Иннокентий на то время, архимандрит Иннокентий, ректор Санкт-Петербургской семинарии, цензор духовного ведомства, вдруг начинает открыто выступать не против какого-то определенного общественного течения, а против течения, которое поддерживает государь-император и, вот уж не помню точно, на то время обер-прокурор или министр. Да, на то время даже уже министр исповеданий, князь Голицын. И он вот, в общем-то, начинает, так скажем, протестовать против единомышленников, их требует закрытия журнала, вот, требует, так скажем, должного отношения к церкви, хотя, собственно говоря, об этом тоже очень так сложно говорить. Почему? Потому что, ну, казалось бы, церковь государственная, а вот в результате таких новых веяний она оказалась совершенно в угнетенном состоянии. И поэтому, конечно, это очень возвышает личность святителя Иннокентия. Нам уже не важно, кто его ссылал, но важно, что именно за это, за противостояние вот той, так скажем, атмосфере, в которой было погружено руководство, можно сказать, церкви. Почему? Потому что все-таки государь-император, хоть и формально, это глава церкви православной. Обер-прокурор или министр исповедания – это глава синода, который, в общем-то, принимает решения в отношении жизнедеятельности и развития церковной структуры. И поэтому, конечно, это настоящий богатырь духа, который прекрасно понимал, что это будет ему стоить и карьеры, и, может быть, даже самой жизни, что, в общем-то, в принципе, и случилось. Хотя нельзя ни князь Голицын, ни Аракчеева никого упрекнуть в том, что он скончался. Он реально был болезненным человеком. Но просто вот его ссылка в Пензу, она, безусловно, конечно, была связана с тем, что ему нужно было преодолеть огромное расстояние, заниматься разбором дел, которые накопились уже в течение нескольких долгих месяцев неуправления Пензенской епархии. И, конечно, это его облекло вот на такой, ну, можно сказать, мученический венец. Почему? Потому что он, собственно говоря, добровольно как бы стал заниматься этими делами. Он бы мог просто, ну, сказаться больным, что было на самом деле, отказаться от всех этих епископских кафедр и всего. Но в этом он четко понимал, на что он подписывается, чем, так скажем, чему он и кому он старается противостоять. И поэтому он все это как должное принял. И поэтому-то, наверное, пензенский народ и узнал в нем вот этого великого святого. Но давайте тоже честно скажем, вот представьте себе Пензу того времени. Конечно, она гораздо более церковная, нежели сейчас, с огромным количеством прихожан. Там, наверное, было ли 20 тысяч населения, скорее всего, еще и не было. А церквей, наверное, было где-то там 2,5 десятка точно было. И они были все полные, то есть и это был реально церковный народ. Но при всем том, как можно узнать человека, который фактически был 4 месяца в этом месте, а с другой стороны, последние месяцы, в общем-то, провел ну, почти в постельном режиме. То есть, ну как вот можно узнать человека, да? Формально даже с ним познакомиться, в принципе, невозможно. Но вот святость жизни, она и это и предполагает. Не то, что все увидят и убедятся в том, что он святой, а в том, что по его молитвам, по его делам, по его, так скажем, обращению с духовенством и с низшим духовенством, безусловно, давало понимание того, что этот человек, он уже тогда был не от мира сего. То есть его надмирность, она и позволила ему совершить вот этот вот, ну, довольно-таки тяжелый подвиг. Ну, представьте себе, что тогда, когда абсолютная монархия, да и я думаю, что нечего кривить душой, и не только абсолютная монархия, когда ты идешь против существующего правителя, существующего строя, и причем ты не просто там какой-то дядя Ваня из деревни, которому что-то не нравится, а ты реально обладаешь возможностью говорить, возможностью, так скажем, свое слово облекать в письменном виде. Конечно, что такое цензор духовной литературы? Это все то, что издается в Российской империи, проходит через него. Поэтому, безусловно, конечно, вот этот первый конфликт о известной книге Седа «Над гробом младенца», да, правильно, если называют, конечно, безусловно, оно и стало вот этим толчком к тому, что человек, который, собственно говоря, проводит государственную политику, он пошел против этой политики, потому что увидел в ней явное нарушение закона Божьего. Поэтому в этом отношении святитель Иннокентий, наверное, становится еще более понятным и, так скажем, великим в глазах православного человека, потому что он не покривил своей душой, проповедуя истину Божию.
И ведь именно как вот такого святого человека, прежде всего, его и почитали пензяки всегда. Может быть, даже не зная о всех его научных заслугах, достижениях, общественном признании. То есть, по большому-то счету, ведь его почитали как угодника Божия, которому в 19-м, в начале 20 века люди молились, получали исцеление, получали помощь свыше.
Именно так оно и есть. И поэтому я и говорю, что вот издание трудов, издание полное его жизнеописание – это лишь только возможность воздать должное ему как ученому, как человеку, реально послужившему своей родине, безусловно, послужившему церкви. А вот его святость и его почитание в народе, оно зависит, конечно, не от того, какие мы книги о нем пишем и какие труды его издаем или переиздаем, а зависит от того, что народ чувствует то, что святитель Иннокентий ему помогает, в том числе и своими трудами. Где-то наставляет на истину, где-то дает возможность человеку на исправление, а где-то реально дает руку помощи в его в многомятежной жизни.
Вот чтобы это почитание Иннокентия Пенинского именно как святого, оно множилось, расширялось, что для этого нужно?
Для этого ничего не нужно. Для этого нужно, чтобы мы, каждый из нас, проникся вот этой замечательной личностью, постарался в ней увидеть действительно не просто человека, который заслуженный и, так скажем, многими наградами отмеченный, а как святой человек. И, в общем-то, вот это почитание 19-го и начало 20-го столетия, ведь в 1915 году граждане города Пензы, не церковь, а граждане города Пензы ходатайствовали перед Святейшим Синодом о его канонизации. Это говорит уже о многом, что это не почитание, которое происходило от архиерея, от священнослужителей, а это почитание, которое происходило от простого народа. Если я не ошибаюсь, тогда ведь городская дума официально представляла святителя Иннокентия канонизации. Ведь это о многом говорит. Вот оно почитание, вот оно стремление народа. И поэтому, конечно, в нынешнее время нужно честно сказать, что немногие пензенцы даже знают о святителе Иннокентии, не говоря уже о тех, кто живет за пределами Пензенской области. Но это не значит, что этим мы как-то умаляем святителя Иннокентия или его святость как-либо умаляется. Это говорит о том, что еще не все узнали и не пришло это времени, когда о святителе Иннокентии могут говорить в различных, так скажем, местах и в различных, на различных территориях. Это значит, что вот пока святитель Иннокентий близок только нам, близок и как для тех, кто будет открывать его в трудах, которые мы издали, и близок для тех, кто реально получает от него помощь. И я уверен, что найдутся многие сотни пензенцев, которые за эти уже почти 20 лет со времени его канонизации почитают его как истинного угодника Божия, который помогает им в их жизни.
Владыка, и в завершение нашей беседы, для вас в чем святитель Иннокентий является примером?
Вот, кстати, благодаря вам и изданию вот этих трудов, в котором вы вплотную занимались, я вообще был предельно удивлен возможностям и работоспособности этого человека. И мне по-человечески стало очень стыдно за то, как я работаю. Почему? Потому что святитель Иннокентий, если мне не изменяет память, за этот короткий промежуток времени с его поездкой в Саратов, с его несколькими неделями болезни и прикованности к постели успел рукоположить более 20 ставленников. Так скажем, разобраться со всеми церковными делами, которые скопились за то время, когда здесь не было правящего архиерея, и с теми делами, которые поступили в течение этих месяцев в, так скажем, канцелярию консистории Пензенской. Ну и, наверное, самое главное состоит в том, что этот человек, реально осознавая, что дни его жизни сочтены, потому что он был очень больным человеком, не унывал, не отчаивался, не старался делать себе каких-либо поблажек, а вот искренне трудился во славу Божию. Я думаю, что это то, что нам сегодня очень не хватает. Потому что сейчас мы очень часто оглядываемся на то, что нас скажут, что подумают, как оценят то или иное, забывая о том, что самое главное, оценку, которую мы должны получить, и самое важное в жизни, это то, как оценит нас Бог за наше деяние. Как сказано в Евангелии, не то, как ты веровал, не то, как ты, так скажем, какая у тебя была работоспособность, а что доброе ты сделал для своего ближнего. Вот святитель Иннокентий для нас ярчайший пример, как в очень, очень скудных условиях, фактически на грани жизни и смерти, можно делать очень много добрых дел. Я уверен в том, что именно это он делал именно для того, чтобы совершить эти добрые дела, не для того, чтобы прославиться вот в том, сколько он рукоположил, сколько он дел рассмотрел, а он явно видел, что в этом нуждаются люди, и он реально может это сделать. Поэтому для меня вот святитель Иннокентий – это тот символ, тот образ, к которому я должен стремиться вот в своей жизни. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего в святости жизни этого великого подвижника веры и благочестия.